Глава третья. Субредка и госпожа. Несмотря на упреки совести и мудрые советы Атоса, Д'Артаньян с каждым днем все больше и больше влюблялся в Миледи. Всякий день он бывал у нее и ухаживал за нею, убежденный, что рано или поздно она будет отвечать на его любовь. Придя туда однажды вечером с блестящими надеждами, он встретил в воротах субредку. Но в этот раз хорошенькая Кэти не довольствовалась тем, чтобы задеть его мимоходом, а взяла его нежно за руку. «Добрый знак», — подумал Д'Артаньян. «Она, верно, имеет какое-нибудь поручение от своей госпожи. Верно, мне назначается свидание, о котором неловко было бы сказать лично». Он взглянул на девушку с видом победителя.
«Мне хотелось бы сказать вам два слова, господин кадет», — пробормотала субредка.
«Говори, душенька, говори», — сказал Д'Артаньян.
«Здесь нельзя. Мне нужно сказать вам очень многое, а главное — это большой секрет».
«Хорошо. Так как же нам сделать?»
«Если вам угодно пойти за мной», — сказала робко Кэти.
«Куда тебе угодно, милое дитя».
«Так пожалуйте».
Кэти, не выпускавшая руки Д'Артаньяна, повела его по темной круглой лестнице и, поднявшись ступеней на 15, отворила дверь.
«Войдите сюда», — сказала она. «Здесь мы будем одни и можем поговорить».
«А что это за комната, душенька?» — спросил Д'Артаньян.
«Это моя комната, а эта дверь — в спальню моей госпожи. Но не беспокойтесь, она не услышит нашего разговора, потому что она не ложится раньше 12 часов».
Д'Артаньян посмотрел кругом. Маленькая комнатка, очень чистенькая, убрана была со вкусом. Но глаза его невольно обращались к той двери, которая вела в комнату Миледи. Кэти догадалась, что у него на уме, и сказала со вздохом.
«Вы, кажется, очень любите мою госпожу».
«О, больше всего на свете, я обожаю ее».
Кэти опять вздохнула и сказала. «Ах, как жаль».
«А что ты находишь в этом достойного сожаления?» — спросил Д'Артаньян.
«То, что моя госпожа вовсе не любит вас».
«Не поручила ли она тебе сказать мне это?»
«Нет, я сама из участия к вам решилась сказать вам это».
«Благодарю, добрая Кэти, но только за участие, потому что согласись, что мне неприятно слышать тайну, которую ты мне открыла».
«То есть вы решительно не верите мне?»
«Подобным вещам вообще трудно верить, хотя бы из самолюбия».
«Так вы не верите мне?»
«Признаюсь тебе, что пока ты не представишь мне какого-нибудь доказательства того, что ты говоришь...»
«А что вы скажете об этом?» — сказала Кэти, вынимая из-за пазухи записочку.
«Ко мне?» — спросил Д'Артаньян, быстро схватив письмо.
«Нет, к другому».
«К другому?»
«Да».
«Кому? Кому?» — спросил Д'Артаньян.
«Посмотрите адрес».
«Графу де Варду». Гордый гасконец сейчас вспомнил сцену в Сен-Жермене. Быстро разорвал он конверт, несмотря на крик Кэти.
«Что вы делаете, боже мой?» — закричала Кэти.
«Я? Ничего», — сказал Д'Артаньян и прочел письмо.
«Вы не отвечали на первое мое письмо. Верно, вы больны или забыли о том, как вы ухаживали за мной на балу у госпожи де Гиз. Теперь вы имеете случай отвечать мне, граф. Не пропустите его».
Д'Артаньян побледнел. Самолюбие его было оскорблено.
«Бедный и милый господин Д'Артаньян», — сказала Кэти с искренним участием, пожимая ему руку.
«Ты жалеешь обо мне, добрая малютка?» — спросил Д'Артаньян.
«Да, от всего сердца, потому что я знаю, что такое любовь».
«Ты знаешь любовь?» — сказал Д'Артаньян, взглянув на нее в первый раз с вниманием.
«К несчастью, знаю».
«Хорошо. В таком случае, вместо того, чтобы жалеть обо мне, помоги мне лучше отомстить твоей госпоже».
«А чем вы думаете отомстить ей?»
«Я желал бы овладеть ею и убить моего соперника».
«В таком случае я ни за что не буду помогать вам», — быстро сказала Кэти.
«Отчего же так?»
«По двум причинам».
«По каким?»
«Во-первых, потому что моя госпожа никогда не будет любить вас».
«Почему ты знаешь?»
«Потому что вы глубоко оскорбили ее».
«Я?
Чем же я мог оскорбить ее, когда с тех пор, как познакомился с нею, я ползаю у ног ее как раб? Расскажи мне, пожалуйста».
«Я скажу это только тому, перед кем будет открыта вся душа моя».
Д'Артаньян посмотрел на Кэти. В лице этой девушки было столько свежести и красоты, что многие герцогини охотно отдали бы свои короны за такие преимущества.
«Кэти, открой мне свою душу. Я буду любить тебя. За этим дело не станет».
Он поцеловал ее, отчего она покраснела, как вишня.
«Нет», — отвечала Кэти, — «вы не любите меня. Вы уже сказали, что любите мою госпожу.
Неужели это мешает тебе сказать мне другую причину?»
Ободренная поцелуем и выражением лица молодого человека, она отвечала.
«А вторая причина та, что в любовных делах всякий хлопочет о себе».
При этих словах Д'Артаньян вспомнил томные взгляды, встречи в передней, на лестнице, в коридоре, прикосновение руки при каждой встрече и вздохе. Но озабоченный желанием понравиться знатной даме, он пренебрегал субредкой. Кто охотится за орлом, тот не смотрит на воробья. Но теперь наш гасконец понял, какую выгоду он может извлечь из этой любви, которую Кэти так наивно предлагала ему. Перехватывать письма к графу де Варду, узнавать свежие новости и иметь во всякое время вход в комнату Кэти, смежную с комнатой ее госпожи. Вероломный, он жертвовал уже мысленно бедную девушкой для того, чтобы волей или силою добиться любви миледи.
«Хорошо», — сказал он. «Хочешь ли, милая Кэти, я представлю тебе доказательство своей любви, в которой ты сомневаешься?»
«Какой любви?» — спросила она.
«Той, которую я буду иметь к тебе».
«А какое же доказательство?»
«Хочешь ли, я сегодня проведу с тобой то время, которое обыкновенно проводил с твоей госпожой?»
«Хорошо, хорошо, очень рада», — отвечала Кэти, хлопая руками.
«Ну, милое дитя», — сказал Д'Артаньян, усаживаясь в кресло. «Позволь сказать тебе, что ты лучшая субредка из всех, каких я видал». Он так много и так нежно говорил ей в этом роде, что девушка поверила, потому что желала этому верить. Впрочем, к великому удивлению Д'Артаньяна, хорошенькая Кэти защищалась довольно решительно. Время проходит быстро в любовных объяснениях. Пробило 12 часов. В то же время раздался колокольчик в соседней комнате.
«Боже мой!» — сказала Кэти. «Госпожа зовет меня! Уйди! Скорее уйди!»
Д'Артаньян встал, взял шляпу, как будто хотел уйти, но вместо того, чтобы отворить дверь на лестницу, он отворил дверь большого шкафа и спрятался между платьями и пеньюарами миледи.
«Что это вы делаете?» — спросила Кэти.
Д'Артаньян, вынувший прежде ключ, заперся в шкафу, не ответив на вопрос ее.
«Что же?» — кричала миледи пронзительным голосом. «Спите вы, что ли? Что не идете на мой звонок?»
Д'Артаньян слышал, как отворилась дверь из комнаты миледи.
«Я здесь, миледи, я здесь!» — закричала Кэти, побежав навстречу своей госпоже.
Они вошли в спальню, а так как дверь была отворена, то Д'Артаньян слышал, что миледи еще несколько времени бранила свою служанку. Потом она успокоилась, и разговор зашел о нем, пока Кэти раздевала ее.
«Итак, я не видала сегодня нашего гасконца», — сказала миледи. «Как, сударыня, неужели он не приходил? Он начал ветреничать, прежде чем достиг счастья».
«О нет, его верно задержал де Тревель или де Зессар. Я знаю, Кэти, что он у меня в руках, и я его не выпущу».
«Что же вы с ним сделаете?»
«Что я сделаю? Не беспокойся, Кэти. Между этим человеком и мною есть что-то такое, чего он не знает. Через него я едва не лишилась доверия кардинала. Я отомщу ему за это».
«А я думала, что вы его любите».
«Я ненавижу его. Этот негодяй имел в своих руках жизнь лорда Винтера и не убил его. А я через это теряю 300 тысяч ливров годового дохода».
«Правда», — сказала Кэти. «Ваш сын — единственный наследник своего дяди, и до его совершеннолетия вы пользовались бы всем его состоянием».
Д'Артаньян дрожал до костей, когда услышал, что эта женщина резким голосом, который она с трудом изменяла в разговоре, упрекала его за то, что он не убил человека, пользовавшегося ее дружбою.
«И я давно бы ему отомстила», — продолжала миледи. если бы, не знаю почему, кардинал не велел мне щадить его. Без сомнения, зато вы не пощадили женщину, которую он любил. Да, лавочницу с улицы могильщиков. Неужели он еще не забыл о ней? Признаюсь, это было хорошее мщение. Холодный пот выступил на лбу Д'Артаньяна. Он понял, что эта женщина — чудовище. Он хотел еще послушать, но, к несчастью, туалет кончился. «Хорошо», — сказала миледи. «Ступайте, да постарайтесь же, наконец, завтра получить ответ на то письмо, которое я вам дала». «Графу де Варду?» «Конечно, к де Варду. Этот господин, кажется, совсем не то, что бедный Д'Артаньян», — сказала Кэти. «Ступайте», — сказала миледи. «Я не люблю рассуждений». Д'Артаньян слышал, как дверь затворилась, и миледи заперлась на задвижку. Кэти со своей стороны тихонько повернула ключ в дверях. Д'Артаньян отворил тогда дверь шкафа.
«Боже мой, что с вами?» — сказала шепотом Кэти. «Как вы бледны!»
«Презренная тварь!» — пробормотал Д'Артаньян.
«Молчите, молчите и уйдите!» — сказала Кэти. «Моя комната отделяется от комнаты миледи только перегородкой, и там слышно все, что здесь говорят».
«Поэтому-то я и не уйду», — сказал Д'Артаньян.
«Как?» — сказала Кэти, покраснев.
«Или, по крайней мере, уйду попозже». Он привлек к себе Кэти. Она не могла сопротивляться, потому что боялась наделать шуму, и потом уступила. Этим он думал отомстить миледи. В эту минуту он был согласен, что мщение есть величайшее наслаждение. Чувствительный человек довольствовался бы этой новой победою, но у Д'Артаньяна были только два чувства – гордость и самолюбие. Впрочем, должно сказать к его чести, что, пользуясь влиянием на Кэти, он прежде всего хотел употребить его на то, чтобы узнать о госпоже Бонасье. Но бедная девушка клялась, что решительно ничего не знает о ней. Кроме того, что она не умерла, потому что госпожа не вполне доверяла ей свои тайны. Она ничего не знала и о причине, по которой миледи едва не потеряла доверие кардинала. Но в этом отношении Д'Артаньян знал больше, чем она, потому что он видел миледи на корабле в то время, когда выезжал из Англии, и не сомневался, что дело состояло в наконечниках. Но всего яснее для него была искренняя и глубокая ненависть к нему миледи за то, что он не убил ее брата. На другой день Д'Артаньян пришел к миледи. Она была в самом дурном расположении духа. Он приписал это не получению ответа от графа де Варда. Вошла Кэти. Миледи обошлась с нею очень грубо. Кэти бросила на Д'Артаньяна взгляд, которым хотела сказать: «Видите ли, я страдаю за вас». Впрочем, к концу вечера прекрасная львица смягчилась. Она с улыбкой слушала приятную болтовню Д'Артаньяна и даже дала ему поцеловать руку. Д'Артаньян вышел от нее, не зная, что и думать. Но так как ему нелегко было вскружить голову, то, ухаживая за миледи, он в то же время составлял себе маленький план. У дверей он встретил Кэти и зашел к ней. Она рассказала, что ее очень бронили за беспечность. Миледи не могла понять причины молчания графа де Варда и велела ей прийти к себе в 9 часов утра за третьим письмом. Д'Артаньян вынудил у Кэти обещание принести это письмо к нему на другой день утром. Бедная девушка обещала все, чего требовал ее любовник. Она была без ума от него. В этот вечер, так же как накануне, Д'Артаньян заперся в шкафу. Миледи позвала Кэти, разделась, отпустила ее и заперла дверь. Д'Артаньян пришел домой опять около 5 часов утра. В 11 часов пришла к нему Кэти. Она держала в руке новое письмо миледи. В этот раз бедная девушка даже и не пыталась оспаривать его у Д'Артаньяна. Он делал, что хотел, потому что она всей душой была предана своему прекрасному солдату. Д'Артаньян вскрыл письмо и прочел:
«Вот уже в третий раз я пишу вам, что люблю вас. Берегитесь, чтобы в четвертый раз вместо этого я не написала вам, что ненавижу вас. Если вы раскаиваетесь в своем поступке со мной, то девушка, вручающая вам это письмо, скажет вам, чем вы можете заслужить мое прощение».
Д'Артаньян несколько раз краснел и бледнел, читая это письмо.
«Вы еще любите ее», — сказала Кэти, не спускавшая глаз с лица молодого человека.
«Нет, Кэти, ты ошибаешься. Я больше не люблю ее.
но я хочу отомстить ей за презрение ко мне».
«Да, я знаю, чем вы хотите отомстить, вы говорили мне».
«Ничего, Кэти, ты ведь знаешь, что я никого не люблю, кроме тебя».
«Почему я могу это знать?»
«По презрению, которое я буду оказывать ей». Кэти вздохнула. Д'Артаньян взял перо и написал. «Милостивая государыня, до сих пор я сомневался в том, чтобы первые два письма ваши были адресованы ко мне. До того я считал себя недостойным подобной чести. Притом я так страдал, что не решался отвечать на них. Но теперь я должен поверить вашему расположению ко мне, потому что не только письмо ваше, но и ваша служанка уверяют меня, что я имею честь быть любимым вами. Нет надобности говорить мне, чем я могу заслужить прощение. Я сам сегодня в 11 часов приду к вам просить об этом. Опоздать хоть одним днем значило бы, по моему мнению, снова оскорбить вас. Тот, кого вы сделали счастливейшим из смертных. Граф де Вард». Это письмо было подложное и неделикатное, а по нынешним понятиям даже бесчестное. Но в то время люди были не так взыскательны. Впрочем, Д'Артаньян, по собственному сознанию миледи, знал, что она изменяла уже не один раз и не имел к ней большого уважения. Несмотря на это, он чувствовал, что пылал к этой женщине какую-то слепую страстью, усиливавшуюся от ее равнодушия. План Д'Артаньяна был очень прост. Он хотел пройти через комнату Кэти к ее госпоже и воспользоваться первой минутой удивления, страха и стыда, чтобы достигнуть своей цели. Может быть, это и не удалось бы, но нужно было рискнуть. Через неделю открывалась кампания, и он должен был ехать. Поэтому ему некогда было вести дело постепенно. «Возьми», — сказал он Кэти, отдавая ей запечатанное письмо. «И отдай миледи». Это ответ графа де Варда. Бедная Кэти побледнела как смерть. Она догадывалась, что заключалось в этом письме. «Послушай, моя милая», — сказал ей Д'Артаньян. «Согласись, что это чем-нибудь должно же кончиться. Миледи может узнать, что ты отдала первое ее письмо моему слуге, вместо того, чтобы отдать его слуге графа, что остальные письма ее распечатал я вместо графа де Варда. Тогда она прогонит тебя. А ты знаешь, что это не такая женщина, чтобы ограничить этим свое мщение».
«Для кого же я подвергаюсь такой опасности?»
«Знаю, что для меня, моя красавица, и клянусь, что я тебе за это очень благодарен».
«А что вы тут написали?»
«Миледи расскажет тебе».
«Нет, вы не любите меня», — сказала Кэти. «О, я очень несчастна».
На этот упрек есть ответ, которым женщины всегда позволяют обмануть себя. Д'Артаньян ответил так, что она осталась в совершенном заблуждении. Впрочем, она долго плакала, прежде чем решилась отдать письмо миледи. Но, наконец, решилась. А Д'Артаньяну только этого и было нужно. Он, впрочем, обещал ей вечером уйти рано от госпожи ее и оттуда опять зайти к ней. Это обещание окончательно утешило несчастную Кэти.